эфиры «Радио Свобода» у студии Алексей Знаткевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Беларусь и Украина подписали межурадовое погоднение об заходах для развития супрацовництва у транспортовании нафты по территории Украины в Беларусь. Тем часом черговый танкер с венесуэльской нафтой для Беларуси приплыве у Эстонию, передает наш корреспондент Олесь Дашчинский.
Падчас візиту беларускай делегацыі ў Кіеў у цэнтры ўвагі былі пытанні супрацоўніцтва ў галіне транзіту нафты па тэрыторыі Украіны і арганізацыі паставак беларускіх нафтапрадуктаў ва Украіну. Умовы транспартавання венесуэльскай нафты ў Беларусь пакуль не раскрываюцца. Паводле прэс-сакратара беларускага ўраду Алесандра Цімашынкі, частка дамовы складае камерцыйную таямніцу. Прэс-сакратар першага віцэ-прэм'ера Украіны Андрэя Клюева Арцём Пятрынка патлумачыў корэспандэнту «Свабоды», што гаворка хутчэй за все идзе про транспортаванне нафты чыгункай.
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев и первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко подписали соглашение о мерах по развитию сотрудничества по транспортировке нефти по территории Украины в Республику Беларусь.
Представник белорусской нафтовой компании Андрей Синица так само не стал комментовать подписанное погоднение. Он отзначил, что Беларусь и Венесуэла створили совместное предприемство по организации поставок нафты у Беларусь. У им 25% белорусская частка и 75% венесуэльская. А что до транспортования праз Украину, то никаких проблем не возникает.
Мы через Одесса-Броты сейчас не работаем. Мы сейчас используем железнодорожный транспорт. Не знаю, что будет в ближайшее время.
Але чому тады черговый танкер с венесуэльской нафтой иде праз эстонский порт Мога? Поводле господара Синицы разглядаются усе магчымыя шляхи дзеля диверсификации.
Я вам скажу больше. Сейчас два танкера идет на Одессу, один танкер на Эстонию. Что за цикл? На одном только маршруте, если есть возможность через Эстонию тоже. Сейчас ведутся переговоры еще с другими портами на Прибалтике. Понимаете, у нас есть два завода. Так вот, если через Украину, то Мозырь ближе, Мозырьский НПЗ. Соответственно, до Нафтана через Украину дальше. А вот если через Эстонию, то уже Нафтан ближе, а Мозырь дальше.
Транспортование праз Украину ажыццяўляецца на вельми прымальных умовах. Усё ідзе своей чарадой на подставе усіх дамоўленасцяў. Однако теперь никто не скажет, якую колькасць венесуэльской нафты за планаваных 4 мільёнаў тонн мяркуецца даставіць у Беларусь праз Украіну. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак не выключае, што падчас перамоваў разглядалася магчымасць паставак нафты праз нафтаправод Адэса-Броды.
Але я не думаю, што гэта будзе хутка, што гэта будзе хутчэй за 2 гады. Магчыма, там нейкі змешаны варыянт паставак. Некалькі варыянтаў ёсць, але наўрад пакуль што не маючы гарантыі паставак нафты. Зняць нейкія пастаўкі ў аверсным кірунку по проводной системе, это самый ценный вариант поставок. Это просто немагчыма. Тому лучше некие домовы по такому комбинированному варианту.
Экономист Леонид Злотников скептично ставится до перспективы венесуэльского проекта. Относно выкористания нафтопроводу Одесса-Броды, и он сказал.
Было шмат информации о том, что Украина готова этот нафтопровод выкористать для этих метов, а лишь при умове, что перепомповаться будет не меньше, как 10 миллионов тонн нафты. Только тогда перепомпование праз нафтопровод становится прибытковым. Але пока такого нема.
Транзит же нафты праз Украину по чыгунце залежит от цены на нафту.
Коли, например, эта цена на 70-50% ниже от цены сусветной, то нам и дорогая чыгунка так само шкоды не робит. Все залежит от цены на нафту. А вот это секрет великий, и никто его не выдает. Тому прибытковость различить этой всей операции нелега. Может такое здарыцца, што Венесуэла будзе проста дапамагаць беларускаму рэжыму.
Меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. І больш інфармацыі пра нафтавае супрацоўніцтва Беларусі з Украінай і Венесуэлай вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Грузинская телекомпания «Имеди» поведомила, что президент Грузии Михаил Саакашвили в Крыме сустракался с президентом Беларуси Александром Лукашенком. Поводле телеканалу сустреча отбылася яшчэ 9 липеня, але про яе стало вядома только у аўторак. Официального подтверждения этой информации няма. Представники Министерства замежных справ Беларуси и грузинского посольства у Менску не мают информации, а прессовая служба президента Беларуси сегодня не отказывая на телефонование.
У экспертизе свободы передачу на тему «Чи могуть Москва и Брюссель домовиться для вирішення белорусского питання». Поводле часопису «Ньюсвік» Россия и Евразвяз знайшли порозуміння по питанню зыхода Александра Лукашенко. Накольки реальные такие основы? У чим супадають и не супадають мети Москвы и Брюсселя по белорусскому питанню? Чи есть у їх механізми впливу на ситуацію в Беларусі? Эти питання обмірковують за круглым столом экспертизы свободы, керівник аналітичних проектов компании «Велопан» Александр Класковский з Менску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы. Ведет передачу Валер Карвалевич.
Экспертиза свободы у нашем эфире позднее. Я так само додам, что наши передачи можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг. Ад 1 ліпеня ў Беларусі дзейнічае прэзідэнцкі ўказ нумар 60, які рэгулюе нацыянальны сегмент сеткі інтэрнэт. Цягам гэтых дзён апрабаваныя розныя спосабы ўздзеяння на сайты, якія патэнцыйна трапляюць у шэраг недобранадзейных. Сярод першых мішэняў «Хартыя 97», «Віцебскі кур'ер» і рэгіянальны рэсурс «Вялейка.орг», расказвае Ігар Карній.
1 ліпеня, у дзень пачатку дзеяння новай прававой базы, сайт «Харты 97» упрыгожыла так званая заглушка. Чырвоным па чорным паведамлялася. Рэдактарка Наталля Радзіна знаходзіцца на допыце ў пракуратуры. Рэсурсу інкрымінуецца паклёп, здзейснены наведнікамі ў каментарах. Сама спадарыня Радзіна звязвае кропкае прамацвання незалежных сайтаў з указам нумар 60. Дарэчы, адказнасць за невыкананне патрабаванняў дакументу нават не вызначаная, таму зачыніць сайт без тлумачэння фармальна нельга. Ужо тыдзень на папулярным рэгіянальным сайце «Вялейка.орг» вісіць аналагічная заглушка. Уладальнікі інфармуюць, сайт прыпыніў працу пасля пачатку дзвюх крымінальных спраў за паклёп і абразу. Пакуль праваахоўныя органы шукаюць адміністратараў рэсурсу, прапануецца сачыць за апошнімі навінамі рэгіёну праз Twitter. У вялейскай справе сведкам у міліцыю выкліканы Мікалай Сусла. За падазрэнне, што менавіта ён адмініструе сайт, на экспертызу забралі персанальны кампутар. Заведзеная крымінальная справа за паклёп на дырэктара вялейскай сярэдняй школы нумар 1. Адзін з каментатараў малюнку, змешчанага на сайце, пакінуў запіс, у якім праваахоўнікі ўбачылі абразу настаўніцы. У другой справе гаворка пра паклёп у каментарах на яшчэ аднаго педагога, дырэктара вялейскай музычнай школы. Цікаўлюся ў Мікалая Суслы, ці насамрэч у каментарах ёсць крамола.
Паказвалі матэрыял, па каторым завялі справу крымінальную, там проста малюнак, ніхто не ўзгадваецца, ніякі не дырэктар, нічога. У каментарах там ужо, о, дык гэта ж дырэктарша, ой, нехта падхапіў.
Ці гэта па заяве саміх гэтых жанчын, ці міліцыя сама ініцыятыву праявіла?
Казалі, што напісалі дзве заявы, але не казалі, хто напісаў. Ну, я так думаю, што можа іх папрасілі напісаць.
А вам што сказалі ўвогуле, калі яшчэ прыходзіць, што з кампутарам?
Кампутарам сказалі, што праз месяц, ці праз полторы, можа праз два, мы вам патэлефануем, калі будзе ўжо вядома, што. Наконт таго, ці будуць мяне яшчэ выклікаць, нічога не казалі. Здаецца, як і сведка, але камп'ютар забралі, так, і з нейкія падазрэнні, што ўжо і не сведка.
У ноч на 6 ліпеня спыніў працу сайт газеты «Віцебскі кур'ер». У рэдакцыі перакананыя, блякаванне адбылося ў сувязі з уступленнем у сілу прэзідэнцкага ўказу, бо сайт не прайшоў рэгістрацыі. Між тым, у Белтэлекаме сцвярджаюць, дамова на аказанне паслугаў скасаваная з ініцыятывы заказчыка. Сам заказчык, праўда, гэтага не пацвярджае. 12 ліпеня сайт аднавіў працу на новым адрасе – «Віцебск Курьер Інфо». Напярэдадні дзяржаўная інспекцыя па электрасувязі абвясціла папярэднія дадзеныя пра абавязковую рэгістрацыю інтэрнэт-рэсурсаў. Усяго разгледжана больш за 23 тысячы заявак. З іх рэгістрацыю прайшлі каля 16 тысяч сайтаў, блізу 2 тысяч заявак знаходзяцца на разглядзе, а 7 тысяч з розных прычынаў адхіленыя. Нагадаем, што рэгістрацыя мелася быць завершанай яшчэ 1 ліпеня. Аднак уладальнікі сайтаў праявілі неадпаведную важнасці моманту інертнасць, і працэдуру давялося працягнуць на неакрэслены тэрмін. Пасля заканчэння рэгістрацыі усе звесткі пра легалізаваныя рэсурсы будуць перададзеныя ў аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце. Сайты без рэгістрацыі аўтаматычна апынуцца па-за законам.
Расказваў Ігар Карній. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Магілёўскія ўлады не пацвярджаюць інфармацыі пра тое, што групе магілёўскіх дзяцей адмовілі ў брытанскіх візах. Не прызнаюць такога факту і ў грамадскіх дабрачынных арганізацыях, якія фармуюць дзіцячыя групы на аздараўленне за мяжой.
Усе такие организации перед отправкой детей за мяжу повинны узгоднить список во управе адукации або выконкаму. Як сцвярджают там, усе дети, якія меліся выехать у Великую Британию, визы атрымали. Іншых звестак у нас няма, зазначила супрацоўніца сектору организации оздоровления. Учора у интервью «Свободе» представник доброчинной организации «Чернобыл Children's Life Line» у Великой Британии поведомил, что им поступила копия документу, поводле якого британское помежное агентство отмовилось открывать 15 визу для могилевских детей, які збираліся на оздоровление у гэтую краіну. У Менскім прадстаўніцтве гэтай организации таких звестак не подтверджаюць.
От нашей организации все дети получили визы. Кто должен был выехать, все выехали. Статья, которая появилась в Independent, она хотела затронуть проблемы, что английская сторона слишком чересчур серьезные требования предоставляет к оформлению виз.
Поведомил менскі супрацоўнік доброчынной организации Чернобыл Children's Lifeline. Поводле суразмоўцы найчасцей проблемы с отрыманием визов возникают у детей, которые скончивают школу.
Они не в школе уже не учат, ни в институтах, ни в университетах здесь в Беларуси как бы ничего не держит здесь, с точки зрения визовых служб.
На Могилевщине каля десятка доброчинных организаций умают лицензию на замежное оздоровление детей. У большинства из них про складанности с отрыманием британских визов доведались с публикацией у интернете.
У нас хорошие отношения с посольством. Все визы открыты. Я не думаю, что если есть отказы, то они беспричинные. На все есть причины. Уже где-то более 300 у нас находится в Великобритании. У нас всего выезжает где-то 500-600 в год. Если есть вся необходимая информация, которую посольство требует, никаких проблем не существует в открытии визы для благотворительных организаций.
Поведомила супрацовница международной доброчинной организации из Могилева «Руки допомоги». Подобные отказы отрыманы и у инших доброчинных организаций Могилева, якія вывозят детей на оздоровление за мяжу.
А где оздоровляются ваши дети на летних вакациях? На такое пытание неузабаве откажут жыхары Гомелю. Але сперша нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Беларусь и Украина подписали межурадовое погоднение об супрацовнице в сфере транспортования нафты по украинской территории в Беларусь. Тем часом черговый танкер с венесуэльской нафтой для Беларуси приплыве у Эстонию. Грузинская телекомпания «Имеди» поведомила, что президент Грузии Михаил Саакашвили у Крыме сустракался с президентом Беларуси Александром Лукашенком. Поводле телеканалу сустреча отбылась еще 9 липеня, але про ее стало ведомо только в авторок. Официального подтверждения этой информации няма. Каля 7 тысяч беларускіх сайтаў атрымалі адмову ў рэгістрацыі з-за неадпаведнасці пададзенай інфармацыі існуючым формам, а таксама з-за граматычных памылак. Магілёўскія ўлады не пацвярджаюць інфармацыі пра тое, што групе магілёўскіх дзяцей адмовілі ў брытанскіх візах. Мэрія ўкраінскага гораду Чарнігава, дзе планавалася правесці 4-ты музычны фэст «Бі-фрі» з удзелам беларускіх гуртоў, не дае дазволу на яго правядзенне. Где оздоровляются ваши дети на летних вакациях? На такое питание отказали жыхары Гомелю.
Дома и у бабушки. Они весной ездили от школы в Чонки, в санаторий. Сказали, раз оздоровились и все. В том году ездили, а в этом году нет. То ребенку надо компьютер к школе, сказали, по программе уже. Или отдых, или компьютер надо выбирать.
Под Минском лагерь один месяц за сезон и все.
В этом году как-то мы не организовались, да дома сидит с мамой, да и все. Возила ее в Питер, чтобы посмотреть на неделю просто так. Что-то ни в лагерь, никуда мы не смогли путевку достать.
По махчимости. У бабули, у лагеры, ось и все. В Крым, в принципе, возможно. Ну, а уже дальше Турция, Канары, это сложно с точки зрения финансов.
У нас двое детей. Было бы неплохо Германию, Испанию, Италию. Как-то все прикрывается, чернобыльская тема. Надо открывать по новой, пускай дети ездят, посмотрят мир. Плюс не строить ледовые дворцы, в которых потом ползарплаты оставить родителям детей развлечь. А все деньги на путевки детям.
Один под Минском, один в Чонках. Далее пока не получается. Хотелось бы и на море, конечно.
Наши дети отпочивают дома вместе с нами, потому что мы не сильно богато живем, чтобы нам куда-то их отправлять.
Дочь недавно приехала в санаторий под Минском, рассвет называется. Ей понравилось. Ну а дальше пока дома были бы финансы. Кто-нибудь профинансировал, с удовольствием поехала. И в Турцию, и в Канары, и на Багамы.
Пока еще только кончили экзамены, еще нигде. Собираются на море съездить, в Евпаторий, на 10 дней. Дорого очень. Квартиры дорогие, питание дорогое. Не то, что мы раньше ездили. На месяц ехала, а сейчас хотя бы нет 10 дней отдохнули.
Мы из Будакошелева. Один раз в год дети могут оздоровиться. Среди учебного года ездим в Сочи.
Путевки можно купить самим. 600 тысяч рублей, например, в лагерь у нас стоит. Санатории через поликлиники распределяются. В принципе, отдыхать можно. Чонки, теперь золотые пески. У нас много санаторий под городом. Санатории, дома отдыха и лагеря.
К сожалению, дома. Средств не хватает, чтобы куда-нибудь отправиться.
Это внуки. Вот отпочивают с бабушкой вместе. Бабушка на работу, они одни. Бабушка с работы, они со мной.
Говорили люди на гомельских вуліцах. А вы сами можете отказать на это и да любые іншие питания, где оздоровляются ваши дети на каникулах, телефонуйте нам на Менский номер 266-39-52, аутоотказник уключены 24 годины на сутки. Вы на хвалях Радио Свобода. Літарально кожен день у Беларусі відбуваються імпрези, присвячені 600-годдю Грунвальдської битви. Круглые столи, наукові конференції, презентація виданняў, відовищі, мастацькія вистави. Ладзіць усе гэта адмыслова створений комітет, куди уваходять представники творчої інтелігенції, наукоўцы і святары. Сьогодні о 18-й годині в управі БНФ відкрилася вистава «Грунвальд у нашій пам'яті». І тепер на ёй знаходиться Інна Студінская. Інна, добрий день.
Добрий день. Адметнасць выставы «Грунвальд у нашай памяці» ў тым, што тут сабраныя карціны, намаляваныя дзецьмі. Малюнкі грунвальдскіх ваяроў зрабіў Базыль Рабіза ў 1923 годзе. Тады маладому мастаку было толькі 9 гадоў. Тут ёсць дзіцячыя творы Вітуся Купавы, сына мастака Міколы Купавы, Вітаўт Вялікі, яго дачка Алена. Вось зараз гэтаму Вітусю 21 год, а маляваў ён свае творы гэтыя ў 8 гадоў. На выставе партрэты Вітаўта Вялікага, яго дачкі Алены, Софіі Гальшанскай. Тут батальны жывапіс, сама бітва так вельмі маляўніча прадстаўлена. Помнікі архітэктуры таго часу. Ёсць цікавае палатно Яна Мяльніцкага «Мапа ўсходняй Еўропы пачатку 15-га стагоддзя». Я падкрэсліваю, гэта менавіта дзіцячая выстава, а вось у мінулую пятніцу ў музеі Багдановіча адкрылася вялікая мастацкая выстава дарослых, сур'ёзных, так бы мовіць, мастакоў. І ўсё гэта робяць энтузіясты на грамадскіх пачатках. І вось навукоўцы, гісторыкі жалем адзначаюць, што калі там 30 гадоў таму былі ў годкі Кулікоўскай бітвы. Гэта шырока адзначалася і ў Беларусі, ў дзяржаўным маштабе. А вось юбілею Грунвальдскай бітвы, якая па значнасці, ну, бадай што не саступае Аршанскай бітве, у дзяржаўных СМІ бракуе ўвагі, наогул дзяржава неяк не вельмі гэта ўсё святкуе гэты юбілей. Але мяркуецца, што ўсё ж такі ў кастрычніку, у Палацы мастацтва будзе зладжаная вялікая мастацкая выстава, прысвечаная Грунвальдскай битве.
Дякую, Інна. Я нагадаю, Інна Студінская передавала з адкрыцця дзіцячай выставы дзіцячай творчасці «Грунвальду нашай памяці» на управі БНФ у Менску. А больш інфармацыі пра святкаванне 600-годдзя Грунвальдскай бітвы на нашым сайце ў інтэрнэце. Свабода. Свабода.орг. Нагадаю таксама, што ў Менску 24 гадзіны працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Не секрет, что 99,9% радиослушателей «Радио Свободы» находятся в оппозиции к Лукашенко и к его власти. На протяжении 15 лет, что Лукашенко у власти, лидеры оппозиции – Лебедько, Бичорка в свое время, Богданкевич, Милинкевич, да и многие другие – толдычили, что Лукашенко не проводит приватизацию, что он тянет Беларусь назад в социализм и так далее, и так далее. И вот сейчас Лукашенко объявил о приватизации. Пусть она еще не началась, но объявил. И вот посыпались куча звонков на Радио Свободу. Говорили, что сейчас хотят, значит, там приватизировать, и скоро белорусам не останется клочка земли, где они могут жить. Другие радиослушатели звонят, что Лукашенко распродает богатство Беларуси. Значит, что оппозиционные простые радиослушатели, их не лидеры, находятся в противоречии с друг другом.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Пра єднасць і салідарнасць перад выпрабаваннямі, якія стаяць ці паўстануць на нашым агульным фронтаўскім шляху, гаворыцца ў распаўсюджанай сёння заяве партыі БНФ. Па дакументам стаяць подпісы 68 чальцоў партыі, заява атрымала назву «Аб партыйнай єднасці і вернасці каштоўнасцям». Тэму працягвае Владзімир Глот.
Партийные подписанты осуждают любые спроби внести раскол у партийные шереги как звонку, так и изнутри. И они разглядают как провокацию спроби дискредитовать керованные органы партии и саботовать партийную дисциплину, а поготов скористать послугу репрессивных органов режима для задовольнения особистых амбиций. У заяви так само отзначается: личим проявой политичного инфантилизму и безотказности нежадание некоторых поважанных сябров партии взять удел у супольной партийной працы, да их одыход у побочные выборчие проекты. Наместник старшини партии БНФ, кандидату президенты от партии Рыгор Костусев у размове со «Свободой» сказал, что хотя он особисто заяву не подписывал, але ее положение поделяя. На его думку, документ стал реакцией на подеи опошнего часу, а миновито на удел партии у президентских выборах.
Все былые годы партия БНФ не удельничала у президентской кампании про вылучение своего претендента, претендента от партии. Мы весь час кого-то подтримливали в 2001 году дома, что спочатку, и вылучали его, а тогда переключились, незразумело по каких причинах, на Гончарика. В 2006 году так само не было своего вылучения. Тому на опошнем съезде партия БНФ вылучила своего претендента у кандидата.
Кандидату президента от партии протягивая.
Але шерех наших сябров знову идуть на подтримку кандидатов непартийных. Некоторые включились в команду Сальникова, коли десятка человек, але это некоторые ведомые особы, как Садыка и Вашкевич. Некоторые люди, представляющие себя как представниками оригинальных организаций, але на самом деле такими не являются, включились в компанию Некляева. Так само одинковые выпадки, але такие выпадки уже есть. Некоторые включились в команду Меленкевича. Тому и было принято некоторыми оригинальными керовниками, которые подписались под этой заявой, что партия БНФ идет на выборы своим претендентом, формует инициативную группу для захования единства партии и принято решение об улучшении своего претендента. Это первая необходимость, главная необходимость заявления такой заявы.
До речи, сирот 68 подписантов, переважно керовники районных суполок и филиев. Сирот их, например, ведомые активисты Сергей Салаш, Сергей Пономаров, Змитер Шиманский, Змитер Соловьев, Миколай Юрков да инши. У заяви не называется ни водна конкретное прозвище. На это найперш звертая увагу старшиня столи городской организации партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Все это некими экивоками. Я не хотел бы домысливать то, что не написано. Что тычется конкретно себе и тех фронтов, что, какие у вас у штаб Санникова, то лечу, что мы как раз занимаемся генеральным политическим проектом, який накерованы на смену режима у Беларуси. И мы в принципе, не занимаемся внутрипартийными интригами. Публично я заявил, что боюсь, что все фронтовцы встретятся на площади, когда будет той рашучий момент по смене режима.
Говорил старшиня столичной городской организации партии БНФ Виктор Ивашкевич. Вы на хвалях Радио Свобода.
Часом беларусы досить хутко отримливают статус политичного оцикача Украины и уразвязу. Але у большинстве выпадков сутыкаются с нечаканными для себе разностайными тяжкостями и бюрократичными перешкодами. Те могут отримать допомогу и парады политичного оцикача из Беларуси у европейских краинах от своих соотчинников. Наши слухачи просили погуторить со звичайным политоцикачом про его проблемы и досвід. Такая встреча у новой передачи «Белорусская замежа».
Черговый выпуск передачи «Белорусская замежа» на наших хвалях прикладно праз 20 хвилинов. Конкурс молодых выканаўцаў на славянскім базары ў Віцебску страціў популярнасць. Білеты на конкурсныя канцэрты, якія пройдуць сёння і заўтра, не раскупленыя, хаця некалі менавіта творчыя спаборніцтвы маладых спевакоў далі пачатак гэтаму фестывалю.
19 спеваков из 19 краин возьмут удел у конкурса молодых выканавцев на 19-м международном фестивале «Славянский базар» у Витебску. Конкурс традиционно проводится у два дни – сегодня и завтра. У первый конкурсный день каждая выступовца выканает песню композитора со своей краины народной мове под фонограмму, а у другий – песню на любой славянской мове у сопровождении Национального оркестра Беларуси под керавництвом Михаила Финберга. Послухать молодых выканавцев, что год все меньше и меньше охотных. Шмат билетов так и застается непродаденными, не глядя на то, тое, што гэтыя конкурсныя канцэрты самыя танныя на славянскім базары, падкрэсліла касірка, якая гандлюе ў фестывальнай касе па вуліцы Маяковскага.
Мені є по 15, по 20 тисяч. Ну, чому-то білети поховато на них, звісно, ні на Хворостовська, ні на Шансон розібрали. Пошло сразу в один день продано. Ну, молодих, звісно, так не беруть, як на этих.
Не поболіла ахвотных паслухаць конкурсныя спевы молодзі нават тады, калі ў другой частцы сённяшняга канцэрту былі анансаваныя выступы старэйшых і больш вядомых артыстаў. Сябра ў журы Інны Афанасьевай, Ігара Карнюлюка і старшыні сёлетняга конкурсу Таісіі Павалі. Дарэчы, вядомая украінская спявачка перамагла ў гэтым самым конкурсе на славянскім базары ў 1993 годзе. Прадстаўляць Беларусі сёлета будзе Ганальчук Дзяніс Вяршэнка. Дарэчы, шмат якія медыі падкрэсліваюць знешняе падабенства маладога беларускага выканаўцы і Філіпа Кіркорава. Дзяніс Вяршэнка – студэнт Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтва. І гэта ягоная другая удалая спроба трапіць на славянскі базар. Летась быў вылучаны іншы прэтэндэнт Андрэй Коласаў, які падзяліў другую прэмію з канкурсантам з Македоніі. Паводле умоваў, пераможцам стане той малады выканаўца, які атрымае большасць галасоў за два конкурсныя дні. Уладальніку гран-пры дастанецца 10 тысяч даляраў і адмысловы прыз ліра. Прэмія за першае месца складае 6 тысяч даляраў, за другое 4 тысячы даляраў, за трэцяе 2 тысячы. Прычым сёлета ўпершыню журы будзе ацэньваць не толькі сам вакальны выступ, але і ўзровень валодання тым ці іншым музычным інструментам. Вынікі конкурсу стануць вядомыя 15 ліпеня. Але сачыць за конкурснай інтрыгай, стаць сведкамі адкрыцця новых зорак захацелі нямногія. Непапулярным конкурс маладых выканаўцаў стаў мажліва праз тое, што славянскі базар залішне афіцыёзны фестываль, лічыць Святлана Бень, стваральніца фрык-кабарэ бэнду «Серебряная свадьба», арыгінальнага музычнага гурту, які учора з вялікім поспехам выступіў у канцэртнай залі «Віцебск».
Фестиваль очень пафосный, он очень статусный, но он является таким представительным для государства. Поэтому в него вкладывается очень много денег. Деньги предполагается как-то отбивать, и поэтому большой упор ставится именно на какие-то популярные исполнители, которые приезжают и окупают залы. На фоне этой пышности теряется конкурс. И это очень грустно, что именно так.
На думку Светланы Бень, белорусский глядач провинцийный, и он не хочет купляться билеты только для сподевания почуть нечто новое. И тому люди хоча идут на концерты артистов с телевизора. З гэтай прычыны, кажа спявачка, на фестывальнай сцэне бракуе шчырасці і нязмушанасці ў адносінах паміж гледачамі і артыстамі.
Свабода нон-стоп. Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
А зараз асноўныя тэмы нашай праграмы. Беларусь і Украіна падпісалі міжурадавае пагадненне аб супрацоўніцтве ў сферы транспартавання нафты па ўкраінскай тэрыторыі ў Беларусь. Тым часам чарговы танкер з венесуэльскай нафтай для Беларусі прыплыве ў Эстонію. Грузінская тэлекампанія «Імэдзі» паведаміла, што прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі ў Крыме сустракаўся з прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам. Паводле тэлеканалу сустрэча адбылася яшчэ 9 ліпеня, але пра яе стала вядома толькі ў аўторак. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Каля 7 тысяч беларускіх сайтаў атрымалі адмову ў рэгістрацыі з-за неадпаведнасці пададзенай інфармацыі існуючым формам, а таксама з-за граматычных памылак. Магілёўскія ўлады не пацвярджаюць інфармацыі пра тое, што групе магілёўскіх дзяцей адмовілі ў брытанскіх візах. Мэрыя ўкраінскага гораду Чарнігава, дзе планавалася правесці чацверты музычны фэст «Бі-фрі» з удзелам беларускіх гуртоў, не дае дазволу на яго правядзенне.